слабым. Температура воздуха днем в столице составит минус 3, минус 4 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. В Латвии 8 часов 5 минут. Выпуск провела Екатерина Борзая.
В среднем по Латвии один ребенок в каждом классе ищет пристанище на улице, бродяжничает, не посещает школу, употребляет одурманивающие вещества или находится в шаге от правонарушения. Он в опасности. И за это ответственны мы, взрослые. Без поддержки молодые люди могут необратимо разрушить свое будущее и лишиться шансов на осмысленную жизнь.
Помоги подросткам, которых окружающие предпочитают не замечать. Участвуй в благотворительном марафоне «Дот Пьеци» и закажи песню за пожертвование. Твои 5 евро для молодежи из группы риска – шаг к безопасному будущему.
Радость, эмоции и борьба за весь банк. Слушайте церемонию награждения по результатам опроса «Музыкальный банк 2023» на Латвийском радио 2. И выбирайте, какая песня завоюет сердца слушателей и станет самой ценной поп- и рок-песней года.
Домская площадь. С добрым утром.
Что такое счастье на твоих запястьях? Снег, снег. Сердце бьется чаще, и я все это видела во сне, во сне. Тихо-тихо пел туман колыбелью домам, мир напополам, жизнь пополам. Все изменило навечно наша случайная встреча. И мы разные люди, у нас разные судьбы. Но только с тобой мне холодно не будет, нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят. Этой зимой мне холодно не будет.
Что такое чувство? Это когда чувством потеет. Люди, вы цените, ведь любовь в дефиците вполне. Может, это возраст такой, я не знаю. Просто быть возле тебя не с краю. Ведь ты со мной классно, я с тобой тоже. А значит, быть может, все изменило навечно наша случайная встреча.
И мы разные люди, у нас разные судьбы. Но только с тобой мне холодно не будет, нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят. Этой зимой мне холодно не
Восемь часов 8 минут. Вы слушаете «Домскую площадь» на волнах Латвийского радио 4. Без малого еще целый час мы вместе с вами в прямом эфире. Как сообщала наша служба новостей, сегодня строительная компания BRRX и компания Aeropus Delstel Linies, соответственные за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии, проинформируют о ходе строительства Рижского центрального узла Rail Baltica. И представители компании представят информацию о развитии проекта, в том числе о строительстве Рижского центрального вокзала, работах на Рижском международном автовокзале и в районе городского канала, а также о других актуальных вопросах, касающихся непосредственно нашего масштабнейшего проекта Rail Baltica. Поговорим об этом и мы прямо сейчас с Андрисом Линде, представителем строительной компании BRRX. Он с нами на прямой телефонной связи. Господин Линде, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что уже достигнуто к этому моменту? Вот расскажите, пожалуйста.
Наверное, мало времени, чтобы рассказать о всем, потому что сделано очень много. За 3 года мы, в принципе, строили центральную часть этого района, да, то есть больше 100 километров всяких инженерно, то есть коммуникации инженерных, то и водопроводы, и электрические провода, то есть коммуникационные. Но то, что все видят, это строение над землей, то есть под землей почти 5000 свай разных размеров. Но если начинаем с востока, значит, новый железнодорожный путепровод через Лашплеша, опорная стена с Лашплеша до Прагас, почти 6 метров высотой, да, то есть в новой южной части Дзирнову путепровода, путепровод с Тимотея до Гоголя, это центральная часть, где будет перроны, платформы, то есть 6 путепроводов, не путепроводов, а рельсовых, путей. Сама центральная часть станции, вы видите, мы на этой неделе достигли самой высокой точки конструкции, да, почти 30 метров над землей. Первая арка смонтирована, для которая несущая часть будущего крышевой части. В будущих неделях мы продолжим этот монтаж, чтобы южная часть в январе-феврале уже закончена. То есть сейчас переключили сообщение троллейбусов, автобусов на Гоголя. Мы закончили западную часть путепровода. Сейчас начинаем работу на восточной части и в январе закончим. В принципе, почти 100%, то есть больше 95% закончена работа, земляные работы, грунтовые работы при заполнении железнодорожного полоста, чтобы в следующем году мы начали уже работы над железнодорожных работ, да, то есть и коммуникации, и балласты, и рельсы, контактной сети.
Да,
и путепровод с Праги почти до Москвы. Да, он закончен, и на этой неделе мы планируем, что автовокзал Аутоуста, значит, может начать принять пассажиров и на своей территории.
Вот еще один такой важный вопрос, который обсуждается последние несколько недель. Вот по мотивам программы латвийского телевидения «Де-факто», которая сообщила о том, что вот Европейская комиссия, которая, собственно, предоставляет финансирование для реализации проекта, у нее есть строгие сроки, когда проект должен быть сдан. Вот к 2030 году между странами Балтии требует Еврокомиссия, чтобы к 2030 году между странами Балтии была проложена уже функционирующая железнодорожная колея европейского стандарта, но чтобы этого добиться, ведется поиск, от чего можно отказаться хотя бы на первом этапе, чтобы сэкономить время и деньги. И вот как один из сценариев вот этой экономии предполагает, что, возможно, скорый поезд, проходящий через Ригу, на первом этапе, то есть такого поезда не будет. Об этом пару недель назад сообщила программа «Де-факто» латвийского телевидения. Вот как вы можете это прокомментировать? Так что же будет или не будет со скоростным поездом?
Ну, как вы знаете, мы проектировали и строим сейчас центральный узел Rail Baltic, да, и латвийской железной дороги, конечно, потому что станции функционируют и на 15.20, и на 14.35. По нашему проекту центральная станция будет промежуточной станцией, если правильно по-русски, то есть она не проектирована как конечная станция, то есть Rail Baltic должен проходить через Рижскую станцию. У нас есть договор с Aerobus Delta Linies, который предусматривает, что мы спроектировали и построим весь этот узел с Лашплеша до Елгавас. И самое последнее, что мы в этом, к конец этого года, мы получили задание от Air of the Salinas начинать строить мост через Долгау. То есть это те факты, которые мы знаем, с которыми мы работаем, и мы намерены продолжать работу. Конечно, есть все эти разговоры, которые вы говорили, но нас частично это не касается, потому что мы получаем задание от нашего клиента, и мы работаем строго по этим заданиям.
Ну что ж, большое спасибо. Благодарю Андреса Линде, представителя строительной компании BRRX, который был с нами только что на прямой телефонной связи. Напомню, друзья, сегодня как раз-таки пройдет пресс-конференция, на которой сообщат о том подробно, как идет строительство Рижского центрального узла Rail Baltica. Ну вот, частично узнали об этом и мы, уже самые первые в рамках программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Ну а сейчас 8:15. Время считать наши финансы. Финансовый блок с Ольгой Князевой, как всегда, по вторникам в нашем эфире. На что не нашлось денег в бюджете следующего года, обсудим мы с Ольгой прямо сейчас.
Домская площадь. Финансовый блог.
Ну что ж, приветствую мою коллегу Ольгу Князеву. Оль, доброе утро. Слышишь ли ты нас? Проверим связь.
Ну, конечно, прекрасно слышу. Как меня слышно?
Отлично. Так, ну что ж, давай считать деньги, Оля. На что
не хватит? Ну вот, видишь, как всегда, я люблю послушать, что Настя говорит, Настя на эфиры. И как раз попала я на Rail Baltica, эту пресловутую колею. Ну вот, как, думала, что не буду про нее говорить. Но вот придется про нее говорить все равно, потому что вчера 3 часа, наверное, искали деньги на всякие инициативы в рамках бюджетно-финансовой комиссии Сейма. И вот такое магическое слово Rail Baltica, которое склоняется сегодня направо и налево, да, но в связи с какими-то плохими, конечно, новостями, оно тоже было, но обо всем по порядку. Ну вот принятие бюджета стоит на низком старте, как всегда, наверное, в декабре, в ноябре мы об этом больше говорим, чем обычно. И я очень внимательно послушала о том, вообще, на что денег не нашлось. Ну, хорошее. Давай начнем все-таки с хорошей новости. Нашлись деньги на овощи, фрукты для наших детей, для нас тоже, для тех, кто любит овощи, фрукты. Они не будут все-таки облагаться 21% НДС. Они нашли для них 12%, но 5% тоже не будет, как раньше. Не знаю, что повлияло на министра финансов. Возможно, требования отставки даже. Вот сельскохозяйственные организации даже были готовы пойти на этот шаг, казалось бы, из-за овощей и фруктов. Но, слава богу, хоть какой-то компромиссный вариант нашли. На что не нашлось денег? Например, 2 вот миллиона не нашлось на доставку печатной прессы. И на следующий год, не знаю, как будет. Возможно, что регионы просто не будут получать вот эту региональную прессу. И вопрос печатной прессы, которая до сих пор есть. Вот мы радио, мы вещаем везде. Нас не надо доставлять почтой, но, к сожалению, печатную прессу надо. И на это денег не нашлось. Я не знаю. Тут даже в этом плане Янис Рейерс, который глава бюджетно-финансовой комиссии, он заметил, он такой задал прямо на заседании Сейма шекспировский вопрос, быть или не быть печатной прессе, и сам же не нашел на это ответа. Но это о чем-то говорит. Похоже, что не быть. Региональные дороги примерно идут в ту же сторону, что и региональная пресса, находятся они в плохом состоянии, и сразу несколько инициатив было выдвинуто как раз для региональных дорог, для того, чтобы вообще-то воплотить в жизнь вот эту реформу школьной сети, потому что автобус с детьми должен будет возить детей из одного поселка куда-то в какой-то региональный центр, чтобы просто отвезти в школу, но если нет дорог, то непонятно, как повезет автобус с детей. Тоже не нашлось денег. Но самое, что меня потрясло и что прозвучало вообще на вчерашнем заседании тоже бюджетной финансовой комиссии, что наша железная дорога, как оказывается, находится в совершенно бедственной ситуации. Она фактически находится на грани банкротства. Кто бы мог подумать? Оказывается, за работников вообще не выплачен социальный налог, которые работают на железной дороге, им задерживают зарплату. И сегодня тех сумм, которые выделяются для латвийской железной дороги, катастрофически не хватает. Ну вот, Настя, слышала ли вот ты такую проблему? Я вот, честно говоря, была очень удивлена.
Нет, впервые слышу.
Да, и как раз вот про Rail Baltic тоже был разговор. Ну, известно, что проект внезапно подорожал с 2 миллиардов до 8. И при этом еще нужно, все-таки напомнили на этой комиссии, нужно найти софинансирование из госбюджета. Но оказалось, что его просто нет. Оно не заложено в бюджет и даже для выполнения каких-то элементарных подготовительных работ. Потому что то, что ты говорила сейчас, это были строители. Им выделяются деньги, скорее всего, уже с Европы. А здесь нужны деньги с госбюджета. Бюджета, чтобы просто завершить планирование. Ну вот и вопрос становится открытым. Все-таки пустят эту колею до 2030 года или нет? Или, как в песне поется, а мимо проезжают поезда? Ну вот так вот. Что еще важно? Повышение пособия на детей до 1,5 лет, повышение пособия по рождению до 1000 евро, когда ребенок рождается, ну, такое единоразовое пособие в 1000 евро, дополнительная индексация пенсии, дополнительные пособия для инвалидов. Как ты думаешь, Настя, дадут или не дадут в следующем году все это?
Ох, уж слишком хорошо это все звучит, пособие по рождению ребенка в 1000 евро. Заставляет засомневаться, Оль, если честно.
Да, ты совершенно права, но все-таки справедливости ради отметим, что будет повышение некоторых пособий, особенно это касается детей-инвалидов, и будем надеяться, что эта категория детей и так называемые особенные вечные дети, не будем уж сейчас расшифровывать это понятие, я думаю, наши слушатели понимают, о чем речь, тоже получат родители этих детей больше денег. Но обсуждался вопрос базовых пенсий, которые давали бы нашим пенсионерам такую прибавку к пенсии, которая, ну, позволила бы им жить лучше. Сейчас пенсия составляет 400-500 евро, и звучала мысль, ну как можно на эти деньги сегодня прожить? Ну, давайте хотя бы индексировать как-то более справедливо. Но нет, на это денег тоже не дошлось. И вторая мысль, которая, ну вот вторая фраза, ну или какая-то новость, которая прозвучала вчера, тоже меня неприятно поразила. Прозвучала мысль тоже от господина Рейрса, что нашему бюджету слишком дорого обходится фонд государственных алиментов. Скорее, государственный фонд алиментов, благодаря которому, ну, семьи, которые растят детей без одного из родителей, могли бы получить алименты. Но ситуация понятна, Настя, это как раз та ситуация, когда родитель один не платит алименты, и это делает государственный фонд. Но вот прозвучала мысль, что в будущих годах от этого будет отказываться, потому что это все удовольствие очень дорого обходится бюджету, и, мол, типа, надо изучить опыт других стран, где нет таких фондов, и, скорее всего, такие дети будут обделены. Ну вот, к сожалению, вот такая новость прозвучала тоже. Ну и напоследок все-таки закончу хорошей новостью. Наша любимая тема с Настей – это поддержка тех заемщиков, которые пострадали от повышения процентных ставок по кредитам. Все-таки им помогут. Но вот будет введена специальная пошлина, которую будут платить банки, и этот размер пошлины будет примерно 2%. 90 миллионов евро соберут с банков. И как будто помогут люди. Что очень хорошо, что служба госдоходов будет курировать этот процесс. Не надо будет людям писать заявление какое-то, ну, отдельно просить банки о помощи. Все это будет менеджироваться через службу государственных доходов. Она будет просто перечислять таким заемщикам раз в квартал деньги, которые по специальной формуле будут рассчитываться. Даже не хочу сейчас уделять на эту тему много внимания. Когда эта формула будет известна, я лучше еще раз про нее расскажу.
Ну что ж, Оль, большое тебе спасибо. Да, вот, на мой взгляд, каким-то самым шокирующим, радикальным, несмотря на то, что я уверена, конечно, что нужно и пенсии повышать, и прочие ну, какие-то льготы нуждающимся людям. Ну вот, вот полное, скажем так, уничтожение фонда алиментов, ну вот это, мне кажется, вообще каким-то радикальным
да,
решением.
Да, я хочу здесь пояснить.
Почему-то
сейчас, конечно,
именно вот
в следующем году он будет работать, но сумма не меняется, несмотря на то, что будет повышена минимальная заработная плата. То есть вот эти родители, которые нас сейчас слышат, все-таки вот надеяться на рост этой суммы на следующий год не стоит.
Ну что ж, Оль, большое спасибо. Ольга Князева, моя коллега, ведущая финансового блога. Как всегда, встречаемся мы с ней в рамках программы «Домская площадь» по вторникам. 8:24. Время говорить о спорте и приветствовать в нашем эфире, конечно же, кого? Романа Антоновича.
Доброе-доброе утро. Для начала предлагаю всем отправиться на Филиппины, в город Санта-Роса, где завершился турнир «Челлендж». Последний этап бич-про-тура в регулярном сезоне пляжного волейбола. В золотом финале лидеры латвийского пляжного волейбола Тина Граудани и Анастасия Самойлова взяли и победили испанок, причем в двух сетах. Самойлова и Граудани в этот вечер победили еще и бразильянок и достигли своего первого финала в этом туре. Ну и в итоге 21-14, 21-18. Дожали они с таким счетом испанок Даниэлу Альварес и Таню Морено, которые являются обладательницами серебряных медалей Европы в этом году. Ну и наши барышни в этом сезоне уже второй раз поднялись на подиум турнира «Бич Про». В прошлом году Граудани и Самойлова завоевали бронзу в челлендж в Юрмале. И напомним, что в отборочном олимпийском рейтинге Граудани и Самойлова сейчас находятся значительно выше черты отсева. То есть у них чисто теоретически путевка на Олимпийские игры в кармане. И это еще не все. Латвийский тандем получил специальное приглашение на заключительный турнир сезона «Бич Про», который состоится, начнется в Катаре, и первый матч уже 6 декабря запланирован. И подытоживая тему пляжного волейбола, скажу, что Самойлова и Граудани доказали, что они способны побеждать любого соперника, если только они этого хотят, и правильно настроены. Если кто-то на время запамятовал, как, например, я, то Тина Граудани и Анастасия Самойлова являются действующими обладательницами 4-го места Олимпийских игр. Молодцы и заслуженный титул на Филиппинах. С этим я их тоже поздравляю. В Андорре тем временем прошел теннисный турнир WTA-125 на закрытых кортах, и бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Севастова добралась до четвертьфинала. Но там, к сожалению, уступила испанке Марине Бассольсе в трех сетах. Если первый сет, к нашей радости, остался за Настей, она уверенно побеждала во всех эпизодах, причем на подаче испанки, то вот в следующем сете первые 4 очка заработала таки Бассольса. Вот, и наша теннисистка впервые оказалась в минусе. Да, она, конечно же, навязывала свою игру, но Бассольса все-таки инициативу не отдала. Севастова 4 раза сравнивала счет во втором сете, но в 10-м гейме подача завершилась попаданием в сетку. И третий сет, собственно, прошел примерно в таком же ключе. Уже такую яростную борьбу Настя навязать не смогла. В итоге она теперь занимает в обновленном рейтинге 849 место, то есть вернулась Анастасия пока так. Ну, как минимум дважды она серьезно ставила карьеру на паузу. Я напомню, сначала это было сделано по состоянию здоровья, а потом вот из-за декрета. Сейчас Настя вернулась, делает очередной рестарт. Лучший результат Севастовой в годовом мировом рейтинге – 12-е место в 2018 году. В общем, Настя еще не совсем на своем уровне играет, но мне всегда нравится ее обдуманный и взвешенный стиль игры. К сожалению, иногда ей не хватает агрессивности в решающий момент. Вот если бы навыки Насти соединить с чересчур агрессивной игрой Алены Остапенко, то у нас была бы теннисная супергероиня. А так пока как есть, так есть, и это тоже хорошо. У нас две теннисные супергероини. Пари Сен-Жермен обыграл Гавр со счетом 2-0, причем сделал это в необычных футболках. В чемпионате Франции фамилии футболистов в ПСЖ были на корейском языке впервые в истории. Нет-нет, принтер не сломался, никто ничего не перепутал. Это эффект полузащитника команды Ли Кан Ина. 22-летний игрок из Южной Кореи перебрался в Париж летом. Мальорка за него получила 22 миллиона евро, а Пари Сен-Жермен – новый рынок. С результативностью у корейца пока не густо, но он уже приносит огромную пользу экономически. Его футболки на втором месте по продажам среди игроков команды после Килиана Мбаппе, а количество онлайн-заявок даже обгоняет Килиана. Большинство заказов приходит, естественно, из Южной Кореи. Клуб подыграл и к матчу с Гавром подготовил специальные футболки. Вот, но эффект этот можно объяснить так. Корейцы очень гордятся успехами своих соотечественников. Подписание одного из их игроков в такой глобальный клуб, как Paris Saint-Germain, это вообще большая редкость. Так что теперь футболку Ли Кан Ина хотят носить даже те, кто не относит себя к футбольным фанатам. На родине лицо Ли появляется в огромном количестве рекламы, непрерывно мелькает в телемагазинах, продающих экипировку парижского клуба. А если мы посмотрим, какое население в Южной Корее, то это просто-таки бездонный рынок. В стране уже устраивают масштабные фан-зоны для просмотра матчей Paris Saint-Germain. На домашний стадион Парижа болельщики приходят в фирменные экипировки с флагами Южной Кореи. Кажется, вот это тот самый случай, когда отбил трансфер продажи футболок. На сегодня все. Встречаемся завтра в это же время.
Латвийское радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
Доброе утро. В студии с новостями Екатерина Борзая. Последние данные мониторинга сточных вод показывают, что новый тип COVID-19 BA286 пирола появился и в Латвии, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Как говорится в сообщении Центра, наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число людей, инфицированных COVID, увеличивается, поэтому растет и количество тестов, проводимых в больницах. Также очевидно, что среди стационарных больных увеличивается число больных с тяжелым течением заболевания. Чтобы обезопасить себя от развития серьезного заболевания, Центр профилактики и контроля заболеваний призывает жителей, особенно входящих в группу риска, пройти вакцинацию. В бюджете следующего года на повышение государственных зарплат работникам культуры будет выделено дополнительно 4 400 000 евро. Тема недостаточного вознаграждения работников государственных театров, оркестров, хоров, цирка, оперы и балета неоднократно обсуждалась в контексте бюджета. Зарплату можно будет поднять в среднем до 6%. Это означает, что, например, зарплаты сотрудников Латвийского национального симфонического оркестра вырастут в среднем на 100 евро до уплаты налогов. Партии коалиции не ожидают отставки Кришьяниса Каренча с поста министра иностранных дел в связи с использованием специальных рейсов, так как он использовал эти рейсы еще в бытность премьер-министром, а теперь ушел с этого поста. В то же время партия ожидает, что государственная канцелярия разработает четкий регламент о том, когда целесообразно использовать специальные рейсы. Начальник госполиции Арман Цирукс во время интервью передачи «Утренняя панорама» на латвийском телевидении не сообщил, найдено ли оружие, с помощью которого был убит предприниматель Андрис Любка. Он пояснил, что хотя картина событий вполне ясна, на данный момент продолжается расследование и ведется сбор доказательств. Он заявил, что в настоящее время проводятся необходимые экспертизы и не прогнозировал, как долго продлится расследование. Рукс также не стал раскрывать, найдено ли оружие, с помощью которого был убит предприниматель. Если в Латвии продолжится нынешняя политика по отношению к своему русскоязычному населению, то власти столкнутся с ответным отношением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека Российской Федерации, сообщают иностранные масс-медиа. Как сообщают воздушные силы Украины, российские военные в ночь на вторник запустили по Украине 17 беспилотных и 6 зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300. 10 беспилотников были сбиты, говорится в утренней сводке. Как утверждают украинские военные, ракеты были направлены по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей. Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва намерен пригласить Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро, однако не может гарантировать, что его не арестуют. По словам Лулы, этот вопрос находится в компетенции органов юстиции. Вопрос о том, будет ли Путин арестован в Бразилии в связи с ордером на арест Международного уголовного суда по подозрению в совершении военных преступлений в Украине, не входит в сферу его компетенции, заявил Лула в Берлине в ходе германо-бразильских межправительственных консультаций. В короткий список претендентов на звание самого влиятельного человека 2023 года по версии журнала Time вошли 9 кандидатур. Среди прочих имен в шорт-листе, обнародованном американским журналом в понедельник, оказались главные героини самого кассового фильма года «Кукла Барби», президент России Владимир Путин, а также король Великобритании Карл III, глава КНР Си Цзиньпинь. О погоде в завершении. Сегодня по Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, днем по отдельным районам небольшой снег. Дороги будут скользкими. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии составит от минус 4 до минус 8 градусов, на западе минус 1, минус 4. В Риге облачно, изредка с прояснениями, днем без значительных осадков. Улицы и тротуары будут скользкими, ветер слабый. Температура воздуха днем в столице составит минус 3, минус 4 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. В Латвии 8 часов 35 минут. Выпуск провела Екатерина Борзая.
Домская площадь. С добрым утром.
Еще раз доброго утра. Всем желает программа «Домская площадь». Давайте продолжим. Увидеть невидимых. Что официальная статистика не рассказывает о жителях и их проблемах? Масштабное исследование Высшей школы РИСЭБА выявило, какие социальные группы не учитываются в официальной статистике и что нам дало бы знание об этих людях. Так кто они, эти невидимые? Поговорим об этом от первого лица с автором исследования, проректором Высшей школы РИСЭБА, ассоциированным профессором, доктором экономики Валтером Каже.
От первого лица.
Господин Каже, доброе утро, привет.
Доброе утро.
Итак, давайте определимся с терминологией, расшифруем непосредственно сам термин «невидимые», о ком идет речь.
Да. Ну, невидимые, или как обычно мы их так и называем, невидимки, это социальные группы людей, которые испытывают социальное или экономическое давление, в принципе, находятся в группе риска по социальной или экономической изоляции из-за разных условий и событий в их жизни, которые обычно остаются незамеченными официальной статистикой. Почему остаются незамеченными? Потому что статистика оперирует цифрами по отношению к нескольким дименсиям. То есть мы очень четко можем что-то определить, что можно измерить. Например, статистика говорит безработный, или статистика говорит малоимущие. Но это утрирование этих терминов. Например, стоит ли сказать, что все неработающие или безработные находятся под экономическим давлением? Не всегда. Многие из нас работают в неофициальной сфере, то есть в теневой экономике. Некоторые сами выбирают свой путь работать каким-то другим образом или являются предпринимателями, то есть даже не в смысле нанятыми работниками. Нельзя и сказать, что, например, все студенты – это какая-то группа притесненная. Есть и студенты, которые параллельно со своими занятиями работают и хорошо зарабатывают.
Итак, в таком случае, кого же мы тогда можем отнести к группе вот этих самых невидимок?
Чтобы это выяснить, мы провели большое исследование по всей Балтии, во всех трех странах вместе с нашими партнерами. Мы провели исследование, которое использовало не только демографические данные, но и психографические и поведенческие данные людей. В общей сложности в нашем инструменте было более чем 90 разных вопросов, которые раскрыли финансовую грамотность населения, которые раскрыли их образ жизни, их отношение к разным феноменам, их поведение, их отношение в семье и тому подобное. Комбинируя демографические данные с поведенческими и психологическим портретом, который был создан при помощи искусственного интеллекта, который мы разрабатываем уже годами, мы смогли выявить 14 разных групп населения, которые являются, скажем так, слагаемым разных факторов, которые обычно вместе в одном комплекте мы не рассматриваем. Например, ну, такая группа, как малообразованные работники социальной сферы. Это интересная группа, но в официальной статистике вы такую не увидите.
А почему?
Потому что это две разные дименсии, которые обычно вместе не рассматриваются, и тем более, что такое работник социальной сферы. В принципе, такого понятия в официальной статистике мы не найдем, потому что под этим термином мы видим очень разных людей. Людей, которые работают в сфере социальных служб, в медицинских учреждениях. В основном это, скажем так, первого уровня работники, то есть младший медицинский персонал, младший персонал по уходу, которые имеют образование ниже первого уровня высшего профессионального образования, то есть ниже колледжа. И такого разреза в официальной статистике не найти.
А почему было важно выявить эту группу лиц? То есть должна ли ее учитывать статистика? То есть вот для чего важно, чтобы вот эти невидимки были проявлены?
Невидимки являются риском для всего общества и для них в первую очередь. Так как основными тремя факторами, которые делают людей невидимыми, являются в первую очередь, конечно, это недостаток доходов, но потом уже низкая финансовая грамотность и образование, которое не соответствует конъюнктуре нашего трудового рынка, то есть оно получено, скажем, там 20 лет назад, и с тех пор мы не выявили разных способов, как поднять уровень образования или поменять квалификации людей, они просто не могут найти достаточно хорошо оплачиваемую работу. И если мы не поможем этим людям, они увязнут в своей невидимости, то есть они не смогут найти более высокооплачиваемую работу, что означает, что они могут уйти в теневую экономику. Это мы видим по нашему исследованию в этой группе, которую я только что упомянул. Уровень тех людей, которые обязательно выберут доход в конвертике, приблизительно 17%, что выше среднего в Латвии. Но они могут и передать свою невидимость будущим поколениям.
Ну а как в таком случае вот решить эту проблему? Вы говорите, что важно было не только выявить эту группу, но в том числе понять, как ей можно помочь. А вот как ей можно помочь?
Если мы обычно в статистике видим только результат уже какой-то проблемы и боремся с этим результатом, то в этом случае мы понимаем, что является причиной, то есть несоответствующее образование. И общими силами, например, негосударственных организаций, которые представляют интересы этих групп, наших министерств, которые разрабатывают политики и сферы образования, мы можем им предложить именно то образование, которое поможет развить навыки, которые помогут им заработать больше. Это означает, что они, например, могут повысить свой доход по другим статьям дохода, как, например, мы заметили, что эта группа довольно часто занимается разного рода там, вязанием или приготовлением каких-то сувениров, они подрабатывают в разных сферах, которые связаны с их хоббиями. Но в то же время, по исследованиям мы видим, что обычно то дополнительное обучение, образование, которое они получают, является лишь формальным и связанным именно с их нынешними заданиями на работе. То есть они не развивают новых навыков, они остаются на том же уровне и застревают в своей бытности. И если мы можем им подготовить программы, дать психологическую поддержку, научить, где найти возможности обучения, что я тоже заметил даже на практике, без исследований могу рассказать.
Да, вот интересно, да, такие живые примеры.
Да, ну живой пример. Разговаривал с водителем такси, который меня вез по Риге, сидели там в пробках и разговаривали. Он рассказывал про свою жизнь. Он раньше работал, скажем так, в структурах, которые связаны с охранными обязанностями. И, конечно, по достижению пенсионного возраста, который приходит пораньше в этих специальных профессиях, скажем так, он не может найти работу. И все высоко оценивают его профессиональность, но, к сожалению, работы или по специальности нет, или говорят, ну, ты уже, извини, старик, свои 55 лет. И он говорит, ну, вот и работая на такси, не знаю, как мне получить новые квалификации.
Ну и вот на примере этого конкретного таксиста, и, что ему можно было
бы сделать? И на месте, мы там и в такси переговорили, я ему показал, что существуют такие программы, которые поддерживаются европейскими фондами, где он может получить новое образование, новую квалификацию, о которых он просто не знал.
То есть все упирается в недостаточно информированности,
да,
вот этой
помощи,
группы
консультации,
людей.
Ну, трудно это назвать, наверное, консультацией по развитию карьеры. Но для взрослого населения что-то похожее мы можем предложить. Что еще является, например, проблемой конкретной группы малообразованной работники социальной сферы? Многие из них живут лишь с их детьми. Они либо в разводе, либо их партнер умер или работает где-то, скажем, за границей. Ну и в этом случае они должны взять на себя много обязанностей по уходу за детьми. И в этом случае, давая им некий приоритет, например, в доступности, например, к детским садикам и тому подобное, это очень простое решение, которое может помочь дать им больше времени для их работы. Они могут и развивать себя в свободное время, и таким образом и они почувствуют себя лучше. Потому что одной из проблем для всех невидимок – это психологическое давление. Они не видят выхода из своей невидимости. И это огромная проблема.
Угу. Ну, а в таком случае, вот как должны бы на сегодняшний день тогда работать эти инструменты помощи? То есть я понимаю, что они существуют, но да, недостаточно просто эти люди информированы о них. Вот как сделать так, чтобы важная, жизненно важная информация все-таки попала условно в руки этим людям? Вот чего не хватает? Где вот этот блок в этой, скажем так, ну, скажем, этот пути коммуникации?
Да, я думаю, что коммуникация – это одна часть из проблемы, и другая – это отсутствие целенаправленности многих программ. Ну, например, то же самое образование взрослых. Оно доступно, в принципе, всем, которые уже имеют какую-то квалификацию и получили ее некоторое время назад. Но, что мы заметили, сами предоставляя, как высшая школа, эти услуги по образованию, что обычно учиться приходят люди, которые уже имеют хорошее образование, которые знают, как найти информацию, и которые просто хотят развить сами себя. А другие информации не получают. В этом случае два шага, которые надо сделать. В первую очередь, мы предлагаем не обучение взрослых просто всем на расхват, а именно направляем на вот эти социальные группы, которые нуждаются в них больше, и работаем, что второй пункт, то есть коммуникации вместе с негосударственными организациями, которые имеют доступ именно к данным социальным группам. Будет, например, работники социальной сферы или еще одна группа, это бывшие представители армии или профессии, которые связаны с Министерством внутренних дел. Опять-таки, там довольно крупная группа, которая состоит из многих индивидов и разных профессий.
То есть социальные работники – это лишь часть исследования, другие группы все еще исследуются.
У нас 14 групп, и мы постепенно копаем глубже и глубже, и делимся нашей информацией, в первую очередь, с негосударственными организациями, чтобы они могли помочь своим группам населения в среде академической и, конечно, и с теми, кто принимает решения. В том числе и не только в Латвии, так как исследования по всей Балтии, то помогаем и понять все эти проблемы и литовцам, и эстонцам.
Угу. А вот это исследование международное, оно в нем задействованы и другие страны Балтии. у нас схожие ситуации с нашими соседями. Мы опять отстаем от эстонцев. Да. Знаете, уже это Эстония. Вот о чем не говорим, о какой бы сфере нашей жизни мы не говорили, всегда в сравнении с Эстонией, и все время немножечко со знаком минус.
Ну, не всегда, не всегда, я бы сказал, потому что мы обычно фокусируемся на наших недостатках. Есть многие сферы, в которых мы опережаем Эстонии. Но в этом случае, к сожалению, опять как всегда. То есть, если в Латвии в общей сложности мы выявили где-то 369 тысяч лиц, которые попадают под описание невидимок в возрастной группе от 18 до 74 лет, это приблизительно 27% данного населения, то в Литве их немножко больше, но это составляет лишь 20%, а в Эстонии лишь 18% данного населения. То есть, да, к сожалению, я вынужден признать, что в Латвии мы, наверное, имеем намного более тяжкая ситуация с невидимками.
Да, а за счет чего в Эстонии? Вот за счет общего, более высокого экономического уровня, не знаю, системы образования? То есть вот, ну, почему Эстония? За счет чего Эстония опередила нас в этом вопросе?
Мы много говорили с эстонскими коллегами по поводу этого, так как в исследовании участвовали и исследователи из Таллинского технического университета, и из университета Витаутас Магнус из Литвы. Эстонцы думают, что они некоторые решения приняли раньше, чем другие страны. В первую очередь, их решения были целенаправлены именно на некоторые группы, некоторые решения, которые более конкретны, а не такие широкие, глобальные. И они признают и то, что, ну да, они говорят, наша страна меньше, нам легче свой двор привести в порядок. Но это проблема, конечно, всех крупных стран. Мы не намного больше Эстонии, но и мы не имеем больше средств. То есть мы там не Великобритания, Америка или Германия. Так что придется поработать побольше.
Ну, если так потихонечку начать подводить итоги нашей с вами беседы, правильно ли я понимаю, что вот исходя из этого исследования, один из основных выводов, который можно сделать, что существует все-таки очень прямая и четкая корреляция между образованием и социальным благополучием, и финансовым благополучием человека? Это какая-то такая простая истина, но между тем, вот мне кажется, что это очень важно.
Да, это так. И цифры свидетельствуют об этом. И составляющие тут две. Во-первых, это общее образование, в том числе и профессиональные навыки, которые мы развиваем в течение всей нашей жизни. И, к сожалению, многие люди не осознают, что мы даже самые наиболее умные люди, и доктора, профессора, мы приходим обратно в наши школы каждую пару лет учиться чему-то новому. И это должен делать каждый, который хочет жить в современном мире. И второе, если у нас недостаточно образования и понятия, как этот современный мир работает, это приводит к другим последствиям. Например, к низкой финансовой грамотности, где, например, наши партнеры по исследованию, некоторые финансовые корпорации, которые имеют опыт в разных странах и могут помочь именно с развитием вот этих знаний, чтобы лучше управлять своим бюджетом, лучше уметь управляться деньгами в таком общем понятии.
Чем выше образование, тем больше финансовая грамотность. Можем сделать вывод.
Да, да.
Вы работаете в высшей школе РИСЭБ, и там, как мне кажется, контингент все-таки уже такой достаточно специфический, в таком хорошем смысле. Это уже, наверное, люди, которые мотивированы учиться. Ну, вот почему для одного человека есть этот мотив, а для другого нет? Вот на что вот это наличие или отсутствие мотивации все-таки упирается? Это некие психологические факторы? Это, опять-таки, финансовое положение семьи, может быть?
По-разному, но в основном это наши ценности, которые являются главным мотиватором нашего выбора решений по жизни. То есть, если, например, человек нацелен на то, что должен достичь больше в своей жизни, узнать больше о мире и тому подобное, эти ценности способствуют получению образования. Если человек более традиционален, то он примет мир, каким он является. И в случае с невидимками, если они живут в таком тягостном мире, угу, они передают это по наследству, потому что их дети не знают другой жизни. Если, например, человек работает в теневой экономике, их дети могут считать, что это нормально, и продолжить этот образ жизни.
Ну что ж, спасибо большое. Благодарю вас за беседу. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях был ассоциированный профессор, доктор экономики Высшей школы РИСЭБА Валтер Скаже. И мы говорили о таком масштабном исследовании, в котором участвовали три балтийские страны, и Латвия, и Литва, и Эстония. Исследование это называется «Увидеть невидимых», что официальная статистика не рассказывает о жителях и их проблемах. Еще раз благодарю за разговор, господин Скаже.
Спасибо.
Доброго дня.
Всего доброго.
Ну что ж, 8 часов 54 минуты, небольшая музыкальная пауза, после чего, друзья, познакомлю вас с программами, которые вы еще сегодня услышите в эфире Латвийского радио 4.
Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. While I'm moving down that line, yeah. And it's been so long that I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Yeah. Top to toe in Tabex. Oh, I got red lights all around. But soon there'll be a freeway. Get my feet on hollow ground. So I sing for you, though you can hear. Memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same, just the same. Yeah, get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can hear me when I get through. And I feel you near me, driving my car, driving home for Christmas, driving home for Christmas with a thousand memories.
Ну что ж, друзья, 8 часов 57 минут. Настало время прощаться. Программа «Домская площадь» потихонечку подходит к своему концу, но, как всегда, не оставлю вас без важной информации о том, какие еще программы сегодня выйдут в эфир Латвийского радио 4, о чем еще сегодня можно будет узнать у моих коллег. Вот, в частности, в 9.05 в программе «Простыми словами» Яна Ермакова сегодня будет говорить со своим гостем о силе природы. Почему из лесов исчезли мухоморы? сыры, бесплатный чай и лекарства собственными руками. Такая вот интригующая тема заявлена. В 10.05 форма выражения. Как проверить себя на жадность и научиться разумной бережливости. Не будь жадиной, говорят взрослые маленьким детям, когда они отказываются чем-то поделиться со своими сверстниками, ну, в песочнице, например, в детском садике или со своими братьями и сестрами. Но действительно ли это все про жадность? А может быть, это про личные границы? Сегодня Александра Плотникова со своим гостем, психологом, психотерапевтом Олесей Высоцкой будет говорить на эту тему в 10.05 в программе «Форма выражения». В 11.05 в непростой провинции с Ольгой Гудис встреча и знакомство с художницей Илоной Шауши, которая организовала возле поселка Раньки Кулдыкского края лабораторию пермакультуры Краули. И главный философский вопрос, который ставит перед человеком движение пермакультуры: какую землю ты оставишь после себя следующим поколениям? В 12.10 открытый разговор с Ольгой Князевой, которую мы уже слышали сегодня в нашем эфире. Латвия входит в число стран Европейского Союза почти с самым высоким показателем распространения в стране ВИЧ-инфекции. О причинах вот такой вот нехорошей статистики сегодня Ольга Князева будет говорить со своими гостями в студии. Очень важная тема в медиаполе в 14.10. Объятие лидера. Расследование о том, что годами происходило в молодежной